27 июня 2241 года. Воскресенье. Кунград. Василий Ромашкин. Алло, полиция! Бордель «Розы Востока». Попытка нападения хозяйкой с охранниками на посетителей. Попытка пресечена, охранники один убит, второй связан. Хозяйка ранена, перевязана и связана. Два призрака в качестве свидетелей. Я оттарабанил эту тираду и ждал ответа. Он последовал секунд через 40. Видимо, дежурный офицер приходил в себя от неожиданности. И был короток и сух. «Ждите, патрульные машины выехали». После чего раздались гудки отбоя. Ну, а я вызвал инквизиторов. Пусть будут. Раз есть призраки в качестве свидетелей, то нет никого лучше инквизитора в качестве эксперта. Да и мне так спокойнее будет. Потом патруль, который не стал связываться со злыми бортстрелками и пытаться нас повязать. Нет, репутация — дело великое. Нас вежливо попросили оказать помощь следствию. Правда, когда патрульных стало в 5 раз больше, чем нас, появившийся офицер хотел попытаться что-то делать. Но тут появился наш представитель. Потом приехали инквизиторы. После чего этот офицер полиции ругнулся на казахском и вышел. А следствие пошло своим чередом. Мадам, кстати, когда оклемалась, попыталась обвинить нас во всем. Но инквизиторы уже начали опрос призраков, и волей-неволей прислушивающиеся следаки велели ей заткнуться и не мешать. Уж больно интересные моменты стали вырисовываться из рассказа одного из призраков. Нет, то, что мы рассказали, оба неупокоя подтвердили сразу. Ведший допрос инквизитор только головой покачал, когда услышал, что я в качестве средства самообороны использовал искусственную одержимость. А вот потом, когда разговор пошел о том, почему хозяйка попыталась вместо того, чтобы честно позволить выкупить долг девушкам, помешать нам... «Что?» Старший офицер полиции, руководящий этим цирком, вскинулся при словах призрака. «Вячеслав, сможешь заставить его проводить нас туда?» «Веня, не надо заставлять, я сам вас провожу. Этот молодой человек сумел срубить с нас привязку к хозяйке, и теперь мы просто привязаны к этому дому». Зеленоватая марева качнулась. Второй призрак кивнул еле видимой головой. «Мне не нравилось, чем занимается мадам, но противиться я ей не мог. Да, внизу в цокольном этаже, в запертых комнатах 7 девочек, от 7 до 12 годов. Европейки, блондинки и шатенки. Но там постоянно сидят 2 вооруженных охранника, вроде этих». Зеленая полупрозрачная рука указала на оставшегося живым, но ставшего полным идиотом Башибузука. «Но не беспокойтесь. Как вы отсюда ничего не слышите, что происходит внизу, так и они ничего не услышат».
«Охрана — это плохо. Могут пострадать девочки при штурме».
Полицейский жестом успокоил своих подчиненных. Поглядел на притворившуюся сомлевшей хозяйку, но махнул на нее рукой.
«Слушай, стрелок, ты не мог ее аккуратнее продырявить?»
«Я и так, как можно аккуратнее и бережнее. В плечо он отключится и на вылет в мякоть серебряной пулей. Ни заражения, ни воспаления. Правда, кус мяса хороший вырвало, но тут пуля пустоголовая».
Я автоматически погладил рукоять пистолета.
«Аккуратист»,
— хмыкнул пожилой казах и протер платком лысую голову.
«Что делать будем, господа?»
«Можно попробовать повторить трюк с одержимостью. Как, сможете?» Инквизитор обратился к неупокоям.
«Охренеть! Инквизитор предлагает неупокоям такое!»
«Сами нет. Силы не хватит. Но если нам поможет этот явно талантливый молодой человек, то вполне. Это интересно — снова оказаться в живом теле. Забавно. Но если у нас все получится и носители останутся живы, мы их покинем только через 3 суток. Знаете, так порой завидовал посетителям этого райского местечка».
Призрак засмеялся, при этом словно за шиворот ледяной крошки сыпанули. Блин, инфразвук.
«Согласен. И даже с девочками договорюсь», —
кивнул офицер, вставая и проверяя свой бронежилет.
«Пошли. Аллаху Акбар».
30 июня 2241 года. Среда. На борту дирижабля «Горнорудный».
«Тихо, девушки!»
Я поморщился от того, что Ли Мэй хлопнула люком. «Тихо!» И потихоньку повел девчонок дальше. По лабиринтам ходов нашего дирижбомбеля.
Уж очень девушкам ночное небо понравилось, но его со смотровой галереи почти не видать. Так что я повел их на свой пост. Там сейчас Витька дежурит, правда.
«Вить, свои!»
Я постучал снизу по трапу, ведущему в пост.
«Не пугайся!»
В проеме люка показалась физиомордия напарника, который, увидев девочек, клацнул от удивления челюстями, после чего энергично покрутил пальцем у виска и при помощи пихательно-толкательных движений таза и верхних конечностей изобразил, что то, по его мнению, с нами сделает старпом или боцман, ежели увидит девчонок на посту.
«Да ладно, один раз живем!»
Я махнул ему рукой и еще раз шепнул девушкам, чтобы молчали, как рыбы. После чего помог им залезть наверх, с удовольствием придерживая девчонок за нижние 90. Забравшись в ставший тесноватым пост, я увидел замерших с открытыми в восхищении ртами девчонок. Задрав головы, они смотрели на бесконечное звездное небо. Девчонки были настолько восхищены бесконечностью, что ими хотелось просто любоваться. Минут 40 мы просто молчали. Витька время от времени отзванивался на КП или отвечал на вызовы. Как вдруг небо прорезал шар метеора. Вполне нормальное явление. Я за ночную вахту порой метеоров до 800 вижу. Но не для девчонок. Обе взвизгнули, забыв о режиме молчания. И что плохо, в этот же момент Витька вызвал ходовую.
«Вторая, ходовой, ты чего визжишь?»
Недовольно спросил дежурный офицер.
«Так это, метеор же! Доложить хотел, но неудачно дернулся, спину защемил!»
Виктор показал мне кулак и потом жестами, мол, выметайтесь скорее. Меня не надо было уговаривать. Я уже слетел вниз по трапу и принимал девчонок. Но пройдя на цыпочках по коридору чуть больше 20 шагов, я услышал кашель боцмана. Только его не хватало. А грибу по первое число. Да еще Виктору может влететь. Мы ведь почти под постом. Так что я открыл при помощи ножа дверь технического коридора и затолкал девчонок туда. Заскочил сам, прикрыл дверь. И потолкал девушек подальше, к хлопающей под набегающим потоком наружней оболочке. Здесь, в этом закутке между баллонетами и внешней оболочкой дирижабля, было холодновато. Мы сейчас шли на эшелоне в 4 километра. За бортом совсем не жарко. Притиснув девчонок к ограждению, я замер. Даже если боцман заглянет сюда, есть шанс, что он нас в этом аппендиксе не заметит. Прошла минута, другая. И я понял, что моя правая рука, помимо моей воли, оказалась на попе Ли Мэй, а левая чуть прижала грудь Гули. И губы китаяночки в такой соблазнительной близости, что я не смог удержаться и припал к ним. Есть какое-то сумасшедшее волшебство целоваться с девчонками на решетчатой площадке, ограниченной хлипкими на вид дюралевыми ограждениями, когда сверху, снизу и сбоку хлопает плотная материя. И знаешь, что там внизу 4 километра до земли. Девок тоже накрыло и снесло крышу. После чего я несколько минут пытался отдышаться, под хихиканье китаянки, подтягивая штаны и поправляя тяжелый ремень с пистолетом. Осторожно выглянув в коридор, я вывел девушек и провел их до пассажирского отсека, после чего сам направился к себе в каюту. Нужно привести себя в порядок, обтереться влажным полотенцем, умыться, да и поспать часок. Скоро моя вахта. Это девчонкам можно спать хоть до посадки в Боровом. 2 июля 2241 года. Пятница. Боровое. Новосибирская область. Василий Ромашкин. Когда-то Новосибирск был огромным городом. Но после катастрофы выжившие отселились от мертвого городища вверх по Оби. И бывшие поселки превратились в небольшие по старым меркам города. Вот в одном из них, в Боровом, и был аэродром, способный принимать дирижабли. Девушки же направятся в Сосновку, на противоположный берег Оби. Там расположен медицинский институт, и именно туда их направили от Северного Союза, как раз по пути следования нашего рейса. Раз уж девушки засветились как целительницы и хотят ими стать по-настоящему, то врачебный диплом им просто необходим. Так что им еще учиться и учиться. После посадки в Боровом старпом недовольно поглядел на меня и Виктора, стоящих перед ним по стойке смирно.
«Так, орлы, проводите девчонок до общаги, сдадите коменданту и назад, на скорости в 3 маха, ясно?»
И не вздумайте снова устраивать перестрелку. То есть не искать для этого бандитов и работорговцев. Некогда нам. Оставьте немного для полиции».
«Сделаем как надо, Марк Степаныч»,
— ответил я, оглянувшись на сонного Витьку. «По-моему, его тоже девчонки навестили, чтобы отблагодарить. Надо расколоть будет. Обычно ему хватает 3 часов, чтобы отоспаться. Ну так мы потопали?»
«Действуйте!»
Величественно кивнул старпом, и я, как и сказал, потопал к трапу. 2 уже немолодых мужика смотрели сквозь широкие иллюминаторы на то, как пара их бортстрелков грузит небогатый багаж 2 молодых девушек, которые они перевозили с Аказии сюда, в Сибирь. Целительницам, а эти девицы точно оказались парой целительниц, был предложен почти стандартный контракт представителям авиакомпании, который в данном случае действовал от имени Северного Союза. Почти, потому что выкуп из рабства, точнее возврат денег за долг, отсутствовал. Местный казий приговорил рабовладелицу Бандершу к казни через повешение, отрабатывающим долг девушкам выписал вольный лист. Всем 15. Девочек, найденных в цокольном этаже, отправил за счет Бандерши в больницу, после чего их должны были отвезти к родным или в родной город. Опять же, за счет бывшей собственницы владелицы борделя. У нее и в кубышке оказалось немало денег, и счет в местном банке был приличным.
«Как думаешь, не учудят ничего эти бойцы?»
Усмехнувшись в густые усы, спросил капитан старпома и засунул в рот пустую трубку, прикусив чубук крепкими желтоватыми зубами.
«Здесь? Вряд ли».
Тоже усмехнулся старпом, садясь во вращающееся кресло.
«Мне вот интересно, были девки все же на посту или не были? Боцман клянется, что запах духов ощущал».
«Да были, скорее всего. Себя молодым вспомни. Кто из Африки шаманшу спер и в каюте спрятал, пока до дома довез? Как ты сумел такую девку околдовать, а?» Кэп от души рассмеялся, а старпом вытащил из кармана портмоне. Открыл фотки и улыбнулся. На одной из них, самой потрёпанной, была молоденькая, совсем юная африканочка. Да, он тогда сумел умыкнуть ее из племени и привезти домой. Мало того, женился, и у него с Наоми 5 детей. 3 сына и 2 уже взрослые красавицы-дочери.
«Я тебе секрет открою. Меня боцман тогда прикрыл. И помогал».
«Да ты что,
Ерофеич! Ты как его на такое сбаламутил?»
Кэп покачал головой, вспоминая крепкого седого мужчину, боцмана и старшего оператора загрузки неугомонного.
«Вы ведь тогда по лезвию прошли. Карантин же был жесточайший».
«Ну, про это я не говорил, но за это я 6 лет в нетопырях оттарабанил. Сразу после приземления я доложился по команде. Гретту в госпиталь, в инфекционку на карантин на 1/2, а меня в дисбат». Старпом вспомнил не самые веселые времена своей жизни, когда он на крохотном дирижабле возил малые группы таких же, как сам, провинившихся в старые города. Стоянки прямо на центральных площадях, порой атаки неупокоев, порой просто банды. Бои, гибель товарищей — и все ради любви. Ради той чернокожей красавицы, которая ждала его из рейсов на базе в глухом таежном поселке в Монтане. Ради той, которую он полюбил так, что смог решиться на такую авантюру.
2 июля 2241 года. Пятница. Сосновка. Новосибирская область. Василий Ромашкин.
«Ну вот, девушки, тут наши пути расходятся». Я обнял Гулю, поцеловал ее в губы. Лимей целовал Витька. Потом мы махнули с девушками. Я обнял изящную китаяночку, которая заплела волосы в сложную косу. «Счастья вам, девчонки! И не бойтесь никого, тут вы среди своих. И это». Я оглянулся на напарника, и тот вытащил из сумки 2 кожаные кобуры. «Вот, возьмите». «Свободные женщины не должны ходить безоружные. Это ТТ алматинского арсенала. Хорошие машинки, простые и надежные. Под люгеровскую 9. Патронов в любой лавке навалом».
«Спасибо».
Девушки скромно взяли подарки.
«И я понял, что если Ли Мэй эту модель не знает, то Гуля точно с подобным пистолетом сталкивалась.
По крайней мере, умело вытащила магазин, проверила патронник».
«Спасибо, ребят».
Подождав, когда девушки исчезнут за проходной медицинского института, мы с Виктором потопали к пристани. Обратно через Обь и в порт. а там отоспаться маленько перед вылетом.
7 июля 2241 года. Среда. Сосновка. Новосибирская область. Лимей и Гуля.
Почти на неделю обеих целительниц захлестнула кутерьма знакомства с куратором, въезда в общагу, получения белья и прочего. Соседки, начало учебы и многое другое. И потому только сейчас, поздним вечером, вернувшись из шумной студенческой столовой, Лимей спросила у Гули. «Сестра, а почему мы отпустили этих парней? Мы ведь могли попробовать?» «Нет, сестра. Они помнили бы, что мы были проститутками, а мы бы всю жизнь помнили бы про это. Очень сложно обрести счастье в этой ситуации. Очень. Успеем найти мужа и сестра».
«А почему ты так хотела ребенка от Василия?»
Китаяночка подтянула колени к подбородку, обняла их руками и с интересом уставилась на названную сестру. «Интересно, у тебя получилось?»
«Получилось», —
улыбнулась красавица уйгурка.
«Василий очень сильный некромант. Он даже не понимает своей мощи. Я ведь не просто менталистка-целительница. Я внучка великого шамана и порой могу видеть будущее. Наш сын станет могучим батыром, сильным и красивым, как отец».
«А ты откуда узнала, что уже беременна? Дух деда сказал?»
Лимей серьезно удивилась.
«Да нет», — расхохоталась Гуля.
«На медосмотре обрадовали, когда меня вчера гинеколог осматривала. Она и сказала, что я беременна. И точно, тест подтвердил. Так что Василий, кроме того, что подарил мне свободу, еще и подарил сына».
И девчонки счастливо засмеялись. Ведь хорошо то, что хорошо заканчивается. А этот эпизод их жизни закончился очень хорошо.
10 июля 2241 года. Суббота. На борту дирижабля «Горнорудный». Василий Ромашкин. «Горнорудный» обходил грозу. Мощный высоченный фронт начинался от 3000 и поднимался чуть ли не на 15, и шириной был около 500 километров. Попадать в такую кашу нам совершенно не с руки, и потому мы потопали севернее, подальше от склонов азиатских хребтов, на которые оперся фронт. Под нами проплывала древняя пустыня, кое-где перечеркнутая узбоями и остатками старых городов и дорог. Железнодорожные пути разобрали в массе своей, пустив рельсы на металл, а шпалы на всевозможное строительство. Разбирать железные дороги проще, чем добывать материалы в старых городах. И развалин нет, и неупокои обычно не водятся. Но так было не везде. На месте одной узловой станции образовался целый город из собравшихся в этом новом тупике поездов. В вагонах годов 30-х жили люди. Целое поколение выросло в этом богом забытом улусе Казахстана. Они даже несколько атак новых кочевников отбили. Оружием-то их в свое время армейцы подогрели. И только после того, как жизнь более-менее вошла в нормальное русло, из сарая вагона начал разъезжаться люд. Но все не уехали. Вокруг были распаханы поля. Неподалеку был старый карьер, пусть с хреновым, но углем, позволяющим топить печки. Текла небольшая речушка, снабжавшая водой. Так что в сарай-вагоне до сих пор жило 1020 человек, ремонтируя и перекрашивая древние вагоны. Вот сейчас мы как раз проходили над этим городишкой. Пусть слегонцухи и чокнутым со всеми своими жителями, но веселым, трудолюбивым и шебутным.
«Боевая тревога!»
Перекрывая прерывистые звонки, по кораблю разнесся приказ вахтенного офицера. «Команде по постам!»
«Что за хрень?» Эту мысль я додумывал, взлетая по вертикальному трапу к нашему посту.
Заскочив в пост, кивнул оглянувшемуся Витьке. Шустро нацепил парашют, шлемофон, воткнул разъем гарнитуры, шагнул к пулеметам задней левой полусферы и, оглянувшись на Витьку, поднял большой палец.
«Ходовая второй установки, по местам!»
Лаконично доложился напарник, на данный момент являющийся старшим по посту. Несущий в этот момент вахту командует постом. А я тем временем прокрутил спарку по секторам, одновременно вслушиваясь в небо. Да нет, тишина.
«Внимание по постам! Внизу, в сарай-вагоне, идут боевые действия с применением артиллерии. Забираемся под грозу, всем молиться!»
Хриповатый голос Кэпа раздался в наушниках шлемофона. «И дай бог, чтобы никто по нам из зенитки не засадил сдуру!»
Корабль резко пошел наверх. Как раз к сверкающим разрядами облакам. «Ну да. Из двух зол выбираем меньше. Одно-два попадания молнии в дирижабль не смертельны. Опасны, да, но не смертельны. А вот одуревший зенитчик, на Шилке, например, смертелен, до высот в 3 километра.
Витька энергично замахал мне рукой и потыкал пальцем в остекленение поста. Распустив на всю длину кабель шлемофона, я шагнул к его полусфере и поглядел вниз. Из-за края оболочки вырисовывалась нехорошая картина. Горели дома и вагоны. Длинными языками пламени вырисовывались выстрелы из выкачанных напрямую наводку пушек. Что за хрень у них там творится? Об этом я узнал позже, то ли ужиная, то ли завтракая в кают-компании. Оказалась очередная гражданская войнушка, выросшая из пустяковой ссоры между кланами. Шекспир отдыхает со своими Монтеками и Капулетти. А до того момента прошло немало времени. И из них очень неприятные полчаса, которые прошли в подбрюшье грозы. Темные тучи прямо над головой. Порывы ветра, с которыми с огромным трудом справлялись офицеры, маневрируя дизелями. Разряды молний, слепящие, беспощадные. Проходящие, как казалось, в притирку с корпусом. Витька с матюками, отлетевший от пулеметов, словив заряд электричества от прошедшей рядышком близкой молнии. Настолько близкой, что накрылась переговорная аппаратура, и, коротко пыхнув, погасли лампочки. Шаровая молния, нагло усевшаяся на стволы моих пулеметов, заставила меня забыть о том, как дышать на долгие 4 минуты. Это я по часам засек. Хорошие часы в противомагнитном корпусе. Ливневый шквал, захлестнувший наш пост, мгновенно все промочивший. Вода с журчанием, убегающая в сливные шпигаты. Здоровенный град, колотящий по плексигласу остекления.
«Штурман, вниз! Занять эшелон 1500!»
Раздалась в ходовой рубке такая долгожданная и такая радостная команда. Иногда полчаса годом кажутся. В таких случаях понимаешь, человек всего-навсего малая былинка среди шторма. Правда, остальная команда о ней узнала, когда дирижабль плавно пошел вниз. И в довесок всего наглый неупокой, севший на обшивку дирижабля метрах в 20 от нас и корчащий страшные рожи. Как я удержался и не развеял его, до сих пор сам не понимаю. Просто дал ментального пинка, от которого тот кувырком слетел с корабля.